Слава Господу, дорогие братья и сестры. Знаете, сегодня вообще посреди недели очень ответственное служение, потому что в основном сюда приходят люди, которые Бога любят. Правда? Которые хотят встретиться с Ним не только в воскресенье, которые чувствуют эту жажду, нужду, что, ну, я не знаю, как кто, у меня в свое время 2 дня я максимум мог быть без собрания. Особенно, когда уверовал, я такой для себя вычислил, вот после собрания еще день как будто на таком вдохновении, на том откровении, что-то ты от Бога получил, какая-то проповедь тебя зажгла, коснулась, какая-то песня тебя вдохновила, утешила. Вот потом еще один день как-то на излете уже чувствуешь какое-то, уже проваливаешься, хотелось бы через день, но... Собрания не было, помню, и в среду, я уже в среду обязательно куда-то бежал. Почему? Даже если в церкви собрание в четверг, уже в среду я куда-то обязательно пойду. Почему? Потому что мне хочется с Богом встретиться, мне нравится с Ним встречаться. Мне хочется опять это утешение переживать. Я думаю, что кто не ценит собрание посреди недели, может люди уже подзабыли, что такое благодать. Может, вот это переживание счастья, общение с Богом уже как-то подзабылось. На самом деле человек счастлив, верующий человек может быть счастлив именно тогда, когда он соприкасается с Богом, когда Бог его касается на собрании. Я знаю, что иногда сам не пробьешься духовно в каких-то, может быть, не знаю, искушениях, испытаниях. А вот там, где двое или трое собраны, там он обязательно будет, он обязательно поговорит, он что-то с твоей жизни сделает, совершит. И я, на самом деле, приготовил немножко другую тему, но вот хочу сейчас с вами одну мысль вот выразить. Вы наверняка помните эту историю с воскрешением Лазаря. Это 11 глава Евангелия от Иоанна. И там она так интересно начинается, что Иисусу сказали, что его вот друг, это семья, которую он любил, у которых много раз гостил, это семья, где была Марфа и Мария, и вот Лазарь. Мария это была та, там отмечено, что это была именно та женщина, которая оттерла волосами, его приготовила к погребению когда-то, то есть помазала волосами его ноги, вылила елей. И когда-то именно о ней Иисус сказал, кому больше прощается, тот больше любит. И, безусловно, сам Иисус любил эту семью, и они его любили. И вдруг говорят о том, что вот Лазарь заболел. И что происходит? Происходит, что Иисус не сразу туда идет. 2 дня он остается на месте. За эти 2 дня, может быть, какой-то пик болезни, тяжелое состояние. В результате Лазарь умирает. И Иисус уже, когда идет с учениками, он начинает открывать. У него, в общем-то, есть план. И Бог Отец ему открыл, что должно произойти. Лазарь должен умереть. И хотя по иудейским, по-моему, обычаям, значит, если 3 дня, то еще душа может быть в теле, но Иисус воскресил Лазаря на 4-й день, уже 4-й день. Он был мертвый. То есть желание Бога, чтобы прославить служение Иисуса Христа, прославить имя Иисуса Христа, прославить Евангелие воскрешением человека уже на 4-й день. И, безусловно, Лазарь, он должен в этих вот трудностях, в этой болезни, он должен умереть. Обратите внимание, что это испытание постигает семью, которую Бог выделил и которую Бог любит. И которые его особенно любят. У них особенное отношение со Христом. Иисус знает, что ждет. Говорит, это не к смерти, но к славе Божьей. Он уже знает, что должно произойти. Ученики еще не понимают. Естественно, эта семья ничего не знает и не понимает. И вы знаете, что происходит? Интересный момент. Уже Лазарь умер, Иисус пришел. Давайте посмотрим одно место. 20 стих. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Как вы думаете, Мария услышала, что идет Иисус? Она тоже услышала. Но она сидит дома, а Марфа идет навстречу. Знаете, вот давайте посмотрим, что происходит при встрече Марфы с Иисусом. 24 стих. Марфа говорит, сказала ему, знаю... А, подождите, нет, не вот это место. 21 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы ты был здесь. То есть это переживание семьи. Если вы посмотрите, что происходит дальше, когда... Мария встречается с Иисусом, она говорит те же самые слова. «Если бы ты был здесь», это 32 стих. Мария, придя же туда, где был Иисус, увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». То есть это их переживания, это их разговоры, они ждали Иисуса. И они его не дождались, они ждали, что он придет. У них было такое представление, он же любит нас, мы же любим его, у нас хорошие отношения. И вообще мы послали за тем, что он пришел. И наше намерение, для чего и послали, чтобы он пришел и исцелил брата, чтобы он не умер. Но Иисус не поступает так. Получается, что с точки зрения этой семьи, посмотрите, это же упрек к Иисусу. Если бы ты был здесь, а почему ты не здесь? Мы же тебя звали. Это упрек Иисусу. И у Марфы хватило, я даже не знаю, чего, она интересная женщина. Помните, как-то Марфу иногда упрекают, Марфа, ты заботишься о многом. Помните, а такая вот Мария, она такая духовная, она... внимала, что говорит Иисус, она избрала благую часть, Иисус сказал, она избрала благую часть, она такая духовная. Но смотрите, интересный момент, когда услышали, что Иисус здесь, Марфа идет, а Мария нет. Что происходит? Почему она не идет? Я думаю, что Мария огорчена. Мария огорчена, она любит Христа. В чем-то она ближе даже, чем Марфа к Иисусу. И вы знаете, тогда, чем ближе ты к человеку, чем ближе ты к Богу, тем жестче эти раны, тем они глубже в сердце. Это огорчение, вот это огорчение. Если бы ты был здесь, не умер бы. Бог, повторяю, дает это переживание. Мы знаем, чем это все закончится. Мы с этой стороны уже, нам там, как бы сказать, может быть, их переживания, их страхи, их тревоги для нас не совсем понятны. Мы уже знаем конец, они этого конца не знают. У них умер брат, может быть, тяжело болел, может быть, страдал перед смертью, и уже похоронили, и уже гроб закрыли, вот. Их переживания. Они звали Христа, Христос не пришел, и у них в сердце есть этот упрек. Господи, если бы ты сделал, если бы ты пришел, если бы ты послушал наш вот этот призыв, приди, а он там два дня находится. Я повторяю, у Иисуса есть уже решение. Он знает, чем это все закончится. И мы с вами знаем тут, да? И вот когда, смотрите, есть очень важный момент. Когда Мария говорит с Иисусом, она не получает еще чудо. Она еще не получает чудо. Иисус ей говорит, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Вот я не вижу в ней веры, что она... верит, что Лазарь воскрес. Она просто говорит, она говорит ему, так, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Она просто декларирует свою веру, которую у нее... Я верю все-таки. Несмотря на то, что у меня есть сердце огорчения, несмотря на то, что в моем понимании ты не ответил на мою нужду, но я все-таки, я держусь этой верой, я верую, что ты Христос, грядущий в мир. Но знаете, что она делает? Она интересную вещь делает. Она, сказав это, 28 стих, сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Вы видите, чтобы Иисус звал Марию? Нет. Иисус не звал Марию. Я думаю, что, ну, по-человечески можно было ожидать, что первая бы пришла вообще Мария. Первая пришла Мария, но первая пришла Марфа. И Марфа, она делает шаг веры, определенный шаг веры. Она говорит Марии еще раз. Мария уже знает, что Иисус здесь. Но она уточняет и говорит. То есть она такой делает призыв к Марии. Учитель здесь и зовет тебя. И что дальше происходит? Да, вот в этих, это все-таки срывает с места Марию. И она со всеми своими переживаниями, страданиями, в этой трагедии внутри себя, она приходит, и у нее настолько чувство переполняет, что она прям падает перед ним. И Иисус прослезился. И вот тут наступает кульминация. Он говорит: где вы его положили? Он подходит к гробу, говорит: отвалите камень. И в этот момент Лазарь воскресает из мертвых. Знаете, слава Богу, у Иисуса был ответ на эту нужду, у него был свой план. Но я хочу обратить ваше внимание, вот эта мысль, которую я хочу вам оставить. Смотрите на поступок Марфы. Я думаю, что сегодня вне церкви, или вдали от церкви, или еще пребывают в церкви, но огорчены на Бога, на служение, может, на служителей, на что-то огорчены люди, и у них есть препятствия, чтобы прийти к Богу, чтобы прийти даже вот на это собрание в четверг. Люди огорчены на Бога, и надо им сказать, надо просто сделать шаг веры. Иисус зовет тебя, Он здесь. И у него есть ответ на твою нужду. У него есть утешение для тебя. У него есть утешение. Я думаю, что в поступке Марфы есть очень важный такой пункт. То есть она захотела, чтобы Мария встретилась со Христом. Не знаю, она еще не получила, что Лазарь воскреснет. Она просто поступила по вере. Она что-то вот скрепилась и позвала Марию. Я думаю, что Марфа лучше нас с вами понимала состояние Марии, и она все-таки сказала: Иисус здесь и зовет тебя. Поэтому, когда, может быть, мы встретим людей, а мы их, наверное, встречаем, я очень часто встречаю людей огорченных, иногда на Бога, иногда на церковь, иногда на служителей, что вот если бы он посетил, если бы что-то то-то, знаете, вот так бы произошло, то было бы лучше. Я вот хотел так, я ожидал так, оно не получилось. То я знаю, что искреннему сердцу Бог всегда даст утешение и даст ответ. Давайте будем иметь определенное дерзновение людям этим сказать, что здесь Иисус, и Он зовет тебя сюда. Аминь. И сейчас я хочу перейти к другой немножко теме. Я считаю, что у Марфы вот этот поступок, это поступок веры. Она не знала, что произойдет. Она не знала, как Иисус вообще решит эту ситуацию. И, конечно, Иисус решил наилучшим образом. Лазарь не просто там исцелился. Лазарь воскрес из мертвых. Эти сестры, они опять увидели своего брата живым. Они увидели Божью славу. Я не знаю, как решит вопрос с каждым из нас Бог. Но у него, во-первых, сверхсил испытания он не дает, во-вторых, всегда при испытании он дает облегчение, он дает утешение, он дает ответ. Я был в воскресенье в служении, вообще как-то это последнее наше общение с братьями, с многими служителями, с пасторами общался. Знаете, вот такой момент интересный очень. Все мы подходим к такому пункту. Вообще, наше спасение по делам или по вере? Вот. По вере или по делам? И у нас есть доктрина такая, и можете представить, что протестантизм, там достаточно много конфессий, есть большие конфессии, которые нам известны. И самое начало протестантизма, вот, во-первых, соло скриптура, только Писание. Во-вторых, только верой. Только Писание и только верой. И знаете, что интересно, я уже в прошлый раз, когда проповедовал, говорил, что многие конфессии сегодня находятся в плачевном состоянии, в плачевно-духовном состоянии. В этом году, например, методистская церковь, эстонская методистская церковь, мы дружим со служителями от системы реабилитационных центров, они меня пригласили, и я туда езжу регулярно, в Эстонию. Так в эстонские все методистские церкви, они вышли из методизма мирового, то есть они перестали общаться, они разорвали отношения со всемирной вот этой конфессией методистов. Почему? Потому что методистская церковь, она ввела уже себе в практику, и я так понял уже в доктрину, что гомосексуализм – это допустимо, что они допускают даже сейчас до служения среди пасторов. Есть епископы, женщины, и в этом грехе пребывающие. И вот, глядя на все это, методисты Эстонии, они разорвали отношения со всемирной конфессией методистов. И, знаете, вот это не одна конфессия. Это не только одна конфессия, которая сейчас сломалась, подломалась под этот мир, поддалась давлению и убедила самих себя, даже служителей. Может, помните, я рассказывал, как в той же Финляндии вот пастор, мне Петр рассказывал, был пастор, который с ним общался, и за несколько лет до того, как в государстве приняли вот решение, чтобы как бы сделать официальным вот сочетание гомосексуалистов, до этого вот этот пастор, который дружил с нашим протестантским, с нашим братом, он с Белоруссии, Петр, и он говорит, они говорили так, мы общались, и никогда, говорит, Финляндия, это такая евангельская страна, это такое вот мы, у нас прекрасная история христианства, мы верим в Слово Божие, говорит, и у нас множество людей уйдет из церкви, у нас пастора побросают служение, эти все церкви, если там как бы будут настаивать, что сочетать гомосексуалистов, да мы, просто все это будет большой такой бум. И знаешь, что интересно? Он говорит, вот это все говорил мне у меня дома этот служитель вот лютеранской, там, как бы государственной этой протестантской церкви. И приняли такой закон. Потом собрали епископов, государственные чиновники собрали самых старших епископов, с ними что-то поговорили. Потом епископы собрали пасторов, с ними что-то поговорили. И, говорит, даже в этой церкви большинство служителей не оставили, не слышно, чтобы оставляли служение. Может быть, люди, кто-то поуходил, но вот такого бума не случилось. И большинство пасторов, в том числе и этот пастор, который говорил, он сочетает гомосексуалистов. Доктрины изменились. А вы знаете, вот я общался, почему? А почему же до такого дошло? А потому что если спасаемся не делами, то тогда какая разница, какие дела? Бог любящий, мы родились, мы дети Божьи, Он же своих не погубит, Он своих спасет, да, может, Он повоспитывает, может, даже накажет, но в погибель уже мы никуда не пойдем, потому что только верой, значит, при чем тут дела? И в результате вот такие дела... Уже со стороны смотришь, что вот такие дела, что там веры, вероятно, никакой уже и нету. Мы с одним пастором говорили, он так говорит, понимаешь, вот мы вроде мы ж на этом стоим только верой. А вот когда только верой, потом мы говорим, надо освящаться, надо бодрствовать, надо вникать в Писание. Надо вникать в себя, надо заниматься этим постоянно, надо Богу служить. Это дела? Получается, дела. Так спасаемся верой или делами? И вот когда-то, когда, я не знаю, я об этом говорил, о том, что в Библии же три аспекта спасения. Спасен, спасаюсь и буду спасен. То есть мы спасены, но мы еще спасаемся, и мы еще будем только спасены, когда течение совершим и веру сохраним. И когда-то я говорил, как Бог показал это, как троллейбус, знаете, подключение к источнику питания, вот к этим линиям. Это милость Божия, это наш ответ на призыв Божий. Это, в общем-то, делами не достигнешь, это жертва Христа. Это Дух Святой, который приходит по милости, благодаря освящению, что мы освящены, наши грехи покрыты кровью Иисуса Христа. И тогда мы, как эта веточка, присоединяемся, или как вот троллейбус подключается к источнику питания, к электричеству. Но дальше троллейбус не может ехать, как он хочет. Он должен ехать только по линии, поэтому не всякий говорящий мне: «Господи, Господи, войдет царство», но кто исполняющий волю Отца Небесного. То есть, вот подключение к этому источнику жизни, соединение с Богом, это милость Бога, да, это вера, это покаяние. Покаяние тоже происходит по вере. Но дальше все, что касается спасения, чтобы там тебе сказали: добрый, верный раб, войди в радость Господина своего, это сплошные дела. Поэтому мы откроем с вами знаменитое такое послание Иакова. И вот там есть несколько, вообще три стиха. Смотрите, три стиха. Так, 17. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» 26 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». В одной главе три раза. Я хочу обратить ваше внимание, что пользы, 14 стих, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Посмотрите внимательно, здесь речь идет о спасении. Вера без дел спасти не может. Значит, что будем делать с доктриной только верой? Что будем делать с этим? Значит, не только верой, потому что вот этот стих противоречит. Дальше интересный еще момент. Хотел бы 18 стих с вами разобрать. «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Я думаю, что каждый из нас должен как-то проанализировать свою веру и свои дела. Вообще, очень хорошо, когда человек вот сам себе, даже не кому-то, а сам себе вот может посмотреть и показать себе свою веру из дел своих. Знаете, что такое дела веры? Что вообще такое дела веры? Дела веры – это такие дела, которые без веры совершить невозможно. Ну, давайте простую вещь. Например, может неверующий человек накормить голодного? Конечно, может. Может неверующий человек кому-то дать, не знаю, там, 100 рублей на одежду или что-то? Может он это сделать доброе дело? Да множество добрых дел делаются неверующими человеками. Но есть совсем другой уровень добрых дел. Когда человек благо творит и делает доброе дело кому? Когда благотворит ненавидящим его, это уже дело веры. Когда человек делает добро в ответ на зло, вот тогда уже это дело веры. Например, повторяю, 100 рублей там, или сколько-то человек от своего кармана может пожертвовать, если это, кстати, с верующими бывает. Вот когда-то я услышал одного проповедника, что мы не можем пожертвовать больше своей веры. Вот сколько ты жертвуешь, столько у тебя веры. Посмотрите, многим нужна вера, это уже тоже дело веры, чтобы пожертвовать 10%. Чтобы десятину отдать, это нужна Вера, что Богу это угодно, что Бог это заметит, что это содействует моей жизни, что Бог благословит, в конце концов, Бог восполнит. Нужна вера. Но есть большая вера. Вспомните, какая вера была у Закхея. Что он сказал? Половину. Половину отдам. Вот на это нужна уже вера. Если кого обидел, воздам вчетверо. А самая высокая вера, которой не хватило у молодого человека, иди продай все имение. Помните, была вдова, которая отдала все свое пропитание. Вот это было дело веры. Давайте подумаем о некоторых таких делах веры. Веры, на самом деле, дела веры, они основываются на Писании. Человек должен знать, что Богу угодно. Человек должен получить от Бога, на самом деле, откровение. И вот на основании этого откровения, не знаю, кто-то испытывал, Бог испытывал кого-то из вас, но я свидетельствовал, ну, когда-то, как Бог проводил меня, что мне нужно было отдать все, что я имел. Потом мне нужно было верой отказаться, чтобы от наследства, которое мне оставалось от родителей. То есть, ну, достаточно большие суммы, чтобы я имел возможность, или вот Бог испытывал в этом направлении, мою веру мне нужно было поступить. И я кое-что приобрел, и, по крайней мере, за достаточно большую сумму приобрел, что сегодня мой брат, который у нас самый такой последний неверующий, он крестился в православии, сейчас читает Библию, и самое главное, что мы с ним дружим, потому что если бы я забрал ту часть, которая мне причиталась, то мы бы с ним не дружили. У нас бы был конфликт, я, конечно, бы, наверное, материально жил бы получше, но Бог помог мне ради отношений с родственниками как-то по-другому поступить. Пригласить Иисуса Христа, я тут подписывал себе, знаете, пригласить кого-то, знаете, помолиться, даже когда Иисуса звали, приди, вот помолись за исцеление, в общем-то это было нормально, но когда Иисус удивился, когда Иисус отметил веру человека, он сказал, скажи только слово, не надо сюда приходить, просто скажи слово и исцелиться. И Иисус говорит, и в Израиле я не увидел такой веры. То есть я хочу просто подытожить, настоящие дела веры, это тогда только возможно, когда есть вера. Это дела, которые без веры сделать невозможно. Когда-то нужна была вера, чтобы прийти на собрание, потому что могли прийти милиция, забрать тебя, оштрафовать. Ты мог пострадать просто потому, что ты пришел на собрание. Сегодня, я думаю, что никакой веры для того, чтобы на собрание прийти, особо, если только человек не болеет. Если человек болеет, ему трудно идти, или может быть у него такое состояние, и он делает как бы над собой такое усилие, и его приход в это собрание, это определенная жертва, да, это дело веры. Но в основном нам с вами, мне, по крайней мере, сегодня нужно было не вера, а 14 рублей, чтобы приехать из Бобруйска. Вот и все. То есть дела веры. Я бы хотел, чтобы каждый из нас мог, по крайней мере, перед самим собой сказать, а что я сделал ради Бога? А что я сделал, совершил по вере? Это не просто добрые дела, это нечто большее, чем добрые дела. Потому что их сделать, чтобы их совершить, это нужна вера, нужно упование на Бога. Надо полагаться на невидимое, надо поверить в невидимое. Надо ощутить, что ты что-то делаешь, надеясь на то, что Бог тебе поможет, Бог подкрепит, Бог рядом с тобой. Я думаю, что... Давайте прочитаем еще интересное... Интересное одно местописание, это Галатам 5 глава. Галатам 5 глава, здесь 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Я бы хотел задать вопрос, а любовью к кому? Вера, действующая любовью. Обрезание или необрезание – это отношение с кем? Это отношение с Богом. значит, вера, действующая любовью в отношении кого? Я думаю, что множество вещей люди не способны сделать, не способны служить, не способны жертвовать, не способны перешагивать через свой комфорт, не способны на самом деле полагать себя на жертвенник, потому что не просто веры нет, нет и любви к Богу. Когда-то у меня один знакомый верующий человек показал мне один дом, красивый дом. Говорит, он стоит 2 миллиона долларов. Я говорю, отлично. Идем, я тебе покажу, у меня еще один мой дом. Я здесь у меня меньше бассейн, а там у меня кинотеатр. Поехал, повез меня в другой дом. Там, говорит, вот этот дом стоит 4 миллиона долларов. Я говорю, какой молодец ты. Скажи, а что ты сделал для Бога? Вот на себя ты уже потратил 6 миллионов. Что ты сделал для Бога? Он говорит, а что, а Бог особо там и не нуждается в этом служении рук человеческих. Ну вот я, говорит, за 5 тысяч купил там бездомным, показывают фильмы христианские. Я вот купил этот экран за 5 тысяч долларов. Я говорю, какой молодец, какая у тебя вера. На себя 6 миллионов, это минимум, потому что у него кот 30 тысяч стоит долларов. И машины у него, и Бентли. Вот Богу ты отдал, получается, 5 тысяч. У тебя вот все в порядке? Я ему написал такое, знаете, письмо, после чего он перестал со мной разговаривать. Я боялся, что он меня не выслушает, поэтому письмо написал. В письме я говорю, если ты не поступишь как Закхей и половину не отдашь, бесы тебя задушат. Потеряешь спасение, будешь в аду. Вот у тебя, я тебе говорю, тебе половину надо отдать. Не 5 тысяч, а вот сколько? 4-3 миллиона. Вот половину. Вот тебе надо отдать Богу. И он со мной, правда, не разговаривает, но я уже услышал, что он на один молитвенный дом пожертвовал 130 тысяч долларов. Слава Богу. Уже что-то может. Может быть, появилась какая-то вера. Я думаю, что нам надо чаще встречаться со Христом. Я думаю, что мы с вами должны чаще встречаться с Богом. Потому что если у тебя будет любовь к Богу, у тебя и появится вера отдавать Ему что-то, появится вера служить Ему, появится вера прославлять Его в любых трудностях. Надо больше с Ним встречаться, встречаться с этим духом благодати, с этим духом любви. Когда Бог наполняет тебя, когда ты Бога прославляешь, ты молишься, ты плачешь перед Ним и получаешь утешение от Духа Святого, когда ты наполняешься Духом Святым, и у тебя на самом деле поднимается та любовь к Богу, которая может остыть. Она может остыть. Я всех увещеваю, кто смотрит меня, пожалуйста, не только собрание в четверг. Я думаю, что надо каждый день встречаться с Богом. Надо каждый день переживать отношения с Ним. Тогда у тебя появится и любовь к Богу, и вера, что нужно Ему угодить, что так приятно угождать тому, кого любишь. Разве нет? Так приятно угодить. Так приятно что-то сделать. Вот тогда и появляется желание что-то сделать для людей во имя Иисуса Христа. Что-то пожертвовать ради Иисуса Христа. Затратить время, затратить свои силы во славу имени Иисуса Христа. И тогда это будет дела веры. Я бы очень хотел, чтобы у нас был какой-то перечень для себя. Я уже не найду это место Писания. Как-то Павел говорит, для меня лучше умереть, чем кто уничтожил бы мою похвалу. То есть Павел говорит, это похвала, он там говорит одной церкви, это похвала не отнимется от меня, что я здесь служил, что я с вами здесь занимался, что я здесь проповедовал, что я здесь страдал. Эта похвала не отнимется от меня. Вообще как-то дорожил апостол Павел вот этой похвалой. Почему? Он любил Бога, он хотел угождать Богу. У него на сердце было сделать что-то, дело какое-то во имя Его. Есть еще один момент, который хочется вспомнить. Знаете что? Есть дела веры, а есть дела дерзновения без Бога. Я думаю, что в Белоруссии, по крайней мере, несколько есть. Я один знаю случай, когда люди верой строили молитвенный дом. Я помню, как собрали деньги и сказали, мы уже купили проект. Этот проект на то время стоил, я запомнил, 16 тысяч долларов, немаленькие деньги. Само здание должно было больше 400 тысяч, 400 или 500 тысяч долларов стоить. Вот уже 16 тысяч долларов проект, его поставили. Значит, красиво так сделан, он как бы объемный такой, вот как он будет смотреться сверху, как будет смотреться сбоку, красиво, деньги вложили в этот проект. Фундамент, по-моему, даже не построили. Собирали деньги, не хватило даже на фундамент. Искали, тоже вроде вера, да? А вот не работает такая вера. Есть вещи, которые мы делаем не по вере, а по дерзновению, по дерзости даже больше, по дерзости. Когда вера не основана на откровении Божьем, когда вера не имеет источника самого Бога, когда эти вещи не сказал Бог, тогда человек может поступать по вере. Вы знаете, как в Корее, когда вышли вдохновенные верой, слушали такую проповедь о вере, что мы можем даже по воде ходить. И они вышли там, знаете эту историю, что там какая-то была станция, это гидроэлектростанция, и там плотина и достаточная глубина. И вот они решили пойти по вере, студенты, верующие. Побежали, хотели побежать по воде, и много людей утонуло там. Есть еще интересная вера, я вам рассказывал, когда Толик Никутий говорит, я был на одной конференции, как собирали пожертвования, как вдохновляли людей веровать. Он говорит, как раз о слышании Духа Святого, и вышел один проповедник, говорит, мы все здесь для того, чтобы слышать Бога, слышать голос Духа Святого, а хотите слышать голос дьявола? И так все зашевелились. Он говорит, поднимите кошелек над головой и скажите, все, что в этом кошельке, я жертвую на конференцию. Слышите голос дьявола, что он говорит? Что тебе не хватит денег поехать домой, тебе не хватит денег за следующие зарплаты. Не верьте дьяволу, поступайте по вере. Он говорит, я потом их встречал. Он сам, у него квартира в Питере, встречал, как они там побирались по вокзалам, чтобы как-то уехать. Это есть, вот это вроде бы оно на вид дело веры, но это никакая не вера. Потому что она не основана на истинном Божьем слове. Она не основана на Божьем откровении. А как получить Божье откровение? Я думаю, что если у нас будет сердце искать не своего, а искать благо, благо для Царства Божьего, на самом деле искать Царство Божие, правды Его, в любых своих поступках, просто искать, как угождать Богу, если мы будем вот в этом прогрессировать. Писание нас учит и говорит, угождайте Богу. Если у нас на сердце, мы будем просто искать, не торопиться. Бог обязательно даст какие-то шаги, в которых мы можем возрастать в делах веры, и Он покажет разницу между человеческой верой и верой Божьей, между бесплодной верой, бесплодными поступками, дерзкими поступками и поступки по вере, которые приносят добрый плод. Я хотел бы, знаете, о чем сейчас с вами помолиться? Чтобы мы взвесили собственную веру. Посмотрели, правда ли у нас есть дела, которые без веры мы бы не сделали, или без веры вообще сделать невозможно. Что мы сделали по вере или ради Бога? Какие дела свидетельствуют о наличии в нас настоящей веры, настоящего посвящения? Я хотел, чтобы мы об этом с вами задумались и поняли, что вот делами вера достигает совершенства. Бог постоянно нас упражняет, помогает. Рано или поздно мы подходим к какой-то грани. Даже в нашей вере мы подходим к какой-то грани. Какие бы мы ни были посвященные, рано или поздно мы подойдем к какой-то грани, где просто Бог даст нам возможность посмотреть, насколько мы дали ему место в нашем сердце. Или все-таки мы сломаемся, оправдаем какое-то свое безделье, отступим от дела веры. Всегда подходишь, в любом служении человек подходит к какому-то этапу. Или это опасно, или это тяжело, или это, как бы сказать, уж слишком бескорыстно, как бывает, знаете, уже совсем не приносит, кажется, никакого результата. Вот. И Бог обязательно подведет нас к какому-то этапу, где мы взвесимся. Сможем мы перешагнуть и сказать, все равно, ради Бога, все равно, я иду туда, неважно, есть у меня какая-то видимая опора или нет, я знаю, что Бог хочет этого, я знаю, что это угодно Богу, я чувствую, что это, к этому меня призывает Господь. И ты перешагнешь. Вот такие люди, у которых есть это, как бы сказать, посвящение, у которых много места занял Господь в сердце, они смогут это перешагнуть. Давайте встанем, помолимся. Отец мой, Господи, мы хотим на самом деле утверждать наше спасение. На самом деле утверждать наше спасение, Господи. Нам надо учиться поступать по вере. Нам нужно учиться совершенствоваться в делах веры, Господь, чтобы наша вера возрастала, Господь. Может, сегодня ты кому-то говоришь на этом месте совершить какое-то дело, Господи. Немного надо веры, может быть, чтобы сохранить даже себя до брака, но чтобы не жениться на неверующем, уже надо вера. Господи, чтобы где-то что-то пожертвовать больше, чем мы представляем, больше, чем касается безопасности финансовой нашей семьи Божией, нужна вера. Чтобы где-то оставить свои дела и пойти туда, Господи, куда Ты зовешь, нужна вера. Помоги, Господь, увидеть Божье и научиться отличать просто добрые дела, которые, может быть, греют наше сердце. Может, нас в чем-то обманывают, что это есть дела веры, но в них нет никакой веры, нет на самом деле посвящения, нет определенной планки, которая может превозмочь истинная вера, Господь. Помоги во имя Иисуса Христа нам иметь эту веру. Помоги, Господь, научиться поступать по вере, Боже. Прошу Тебя, направь наше сердце, Господи, в правильном направлении, Господь. Очень хочется прежде искать, прежде Царство Божие и правды Твоей, Иисус. Дай научи нас, Господь, этому, Боже. Благослови, Господь, чтобы это слово как-то помогло нам, Господи, анализировать жизнь и вкладываться больше и больше в Твое Царство, Господь. Всеми нашими делами, чтобы мы были абсолютно, Боже, возрастали в этом послушании, в этом посвящении, что когда-то мы могли сказать, не я живу, но живет во мне Христос. Аминь.